Konechny Island, a recently discovered land of mysteries, progress, and opportunity. An untapped source of scientific discovery, just waiting to be explored and researched. You have a chance that comes once in a lifetime, to become a part of history, to do your part in uncovering the mysteries of Konechny. Under the watchful eye of the New Light Conglomerate, you will be kept safe and sound from any dangers that may come. We can't afford to sit on our hands as we watch progress pass us by. We must grab this opportunity by the throat, and yours will be the hands that grasp it. Stand proud, stand tall, and stop at nothing! Your heroism and your courage will become the foundation of the new world!
И я вас категорически приветствую. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста.
Собственно, меня зовут Николай. Я продюсер и сценарист игры Dizolate.
Я тоже когда-то был сценарист. В двух словах, в чем концепция игры?
Dizolate – это в целом выживалка, однако необычная. Потому что в ней есть сюжет, при этом, по оценкам наших бета-тестеров, очень даже неплохой. Потому что она может много чем напугать. В ней есть крафт. В ней есть прокачка персонажа, и, наверное, не менее важно то, что вы сможете в ней играть как один, так и со своими друзьями, или со случайными людьми. Игра у нас в альтернативном сеттинге. Мы по-своему взглянули на историю Советского Союза и того, что с ним происходило. И, собственно, произошла в нем катастрофа. Катастрофа паранормального или техногенного характера, на самом деле характеризовать ее сложновато.
Виноваты большевики или она сама произошла?
Виноват даже конкретный человек, я бы сказал. А был он большевиком или нет?
Безумный ученый.
Безумный ученый.
На деньги правильно. Большевиков, я еще.
Скорее всего. Об этом история умалчивает почему-то, но, возможно, так и было. Собственно, катастрофа произошла на острове Граничном, на котором уже в настоящее время происходит действие игры.
На каких широтах он расположен?
Засекречено.
Понятно. Вот условный остров, а мир открытый, ограниченный.
Мир, он открыт. И остров – это не какой-то маленький клочок земли, это 4 квадратных километра, которые наполнены множеством уникальных локаций. По-настоящему уникальных, а не как это сделано, например, в том же Пубге, где дома просто скопированы и вставлены везде. Каждая локация у нас, она, во-первых, отличается по своему, скажем так, сеттингу, то есть это могут быть как просто деревушки, как города, такие секретные объекты или фабрики. Игрок может побывать везде и каждый раз ощутить новые эмоции, и мало того, даже по-разному играть, собственно, находясь на них.
Если что-то пугающее звуку, должное внимание уделено?
Несомненно. Каждая из локаций, она имеет свой эмбиент, свое настроение, которое в том числе передается за счет звукового сопровождения. Это и музыка, это и звуки окружения, и многое другое.
Звуки для пугания очень важны. Как Конечно. Только появился объемный звук, стало понятно, что 80% ужасов примерно, и это всегда
это
пугающие звуки.
Помимо звуков, пугаем и другими элементами. У нас, помимо того, что это выживание, это еще и хоррор в каком-то смысле. Есть банальные скримеры, конечно, банальные для хоррора, но по-своему реализованные. И есть так называемые паранормальные объекты, ну, конкретно их не назовешь, потому что обычно это что-то необъяснимое. Идешь ты такой себе по острову, заходишь...
Никого не трогаешь.
Да, вот как всегда, никого не трогаешь, и тут тебя начинают трогать. Причем за разум. Спускаешься в какое-нибудь подземелье и видишь, что впереди тебя открытая дверь, и там какая-то непонятная тень, непонятные звуки и так далее. Что это? Как это? Заходишь туда, там пусто. И что это было? Непонятно. Но... Это создает определенную атмосферу и настроение, которое мы пытаемся как раз вот донести до игрока. Непонятности, паранормальности и ужасности в чем-то происходящего.
Среднестатистический человек трудности-то победить сможет, паранормальные нет?
Сможет. Для этого есть определенные методы, скажем так, которые игра тоже дает. Вообще, все эти паранормальные штуки, они влияют на такой показатель, как психологическое состояние, назовем так. Чем выше, даже так, наверное, чем хуже твое психологическое состояние, тем хуже саму тебе. Ты можешь видеть всякие разные непонятные вещи вокруг, летающие объекты в небе, небо вдруг зеленеет или краснеет и так далее.
Процесс-то управляемый хоть нет? Или вне зависимости от твоих действий его колбасить будет?
Колбасить его будет, если будешь делать что-то неверно. Например, входить в паранормальные так называемые сущности. Это область, в которой у тебя изменяется мир. Долго в ней пробудешь, станет плохо. А лечить? Лечить можно антидепрессантами, ну и стандартными средствами. Стандартными в смысле алкоголь.
Только я пошутить хотел.
Да, алкоголь присутствует в игре, и как раз им можно согреться, если слишком холодно, и успокоить нервишки, если слишком разыгрались.
Ролик посмотрели, ролик хороший.
Спасибо.
Но видно сразу там кусочки, так сказать, навеяло Fallout'ом, навеяло метром и прочее. Нет ли переживаний, что начнут сравнивать?
Переживаний на самом деле нет. Наоборот, мы даже стремимся не то что догонять их или чтобы нас сравнивали, а стать с ними в один ряд.
Хоть и не программер, но, наверное, знаешь, а движок для игрушки свой или где-то купили?
Нет, использовали Unreal Engine, потому что на нем уже есть опыт работы. Собственно, наверное, многим начинающим разработчикам его и советуем, в том числе.
Сколько времени ушло на разработку?
В общей сложности 1.5-2 года. Смотря что считать за, собственно, срок разработки, потому что в самом начале делали в свободное время от основной работы, в выходные, и уже потом, наконец, смогли работать в полный рабочий день.
То есть нашлись люди, которые помогли или как?
Нашли партнеров, скажем так, да.
А вот сейчас модно делать free-to-play игры, а вы совсем по-другому. Почему?
В данном случае мы изначально хотели зайти на рынок и создать игру, в которую нам хотелось бы играть. Это сюжетная игра, это какая-то крупная игра, потому что на отечественном рынке сейчас таких проектов довольно мало.
Найдет ли это спрос, как думаешь?
Мне кажется, что найдет, потому что ну, на рынке даже среди инди-разработчиков и среди обычных разработчиков давно ничего такого не появлялось. То есть не фри-ту-плейного или не какого-то совсем маленького, например, мобильного, а именно полноценного крупного проекта с историей, сюжетом и с множеством различных геймплейных механик.
А оно в целом как? Скажем так, для казуалов, то есть незатейливое, несложное, или для матерых парней, которые умеют как следует и получат удовольствие именно от сложности. Сложность регулируется, нет?
Сложность, во-первых, регулируется, и нет, это не для казуалов. Игра все-таки сложная, но при этом, как я уже и сказал, настолько сложности имеется. Если уж совсем будете умирать часто, сможете немножечко снизить порог, скажем так. Но в целом, если ее характеризовать, это скорее middle-core. Не совсем хардкор, то есть не Souls-like игра, но тем не менее это точно не казуальная игра.
Действие происходит в альтернативной вселенной, в Советском Союзе, который по непонятным причинам выжил. А в чем альтернативность?
Альтернативность в том, что мы взглянули на 20 век, его середину по-своему. Никакой войны не было. Объединенные Советские Республики впереди планеты всей и создают там технологии ВПК, ОПК и прочее. В общем, развивают как военную, так и промышленную все направления. И вот на острове Граничный происходит нечто. Нечто очень плохое и ужасное, которое в один миг меняет весь мир, и в том числе территорию Объединенных Советских Республик. Через несколько лет Объединенные Советские Республики отправляют на остров, собственно, добровольцев. Добровольцев, чтобы во всем этом разобраться. В этом и заключается какой-то альтернативный взгляд, что мы смотрим не на исторические события, которые происходили, то есть не на войну, а на якобы историю СССР, ну, скажем, не СССР, а СССР, как она могла развиваться иначе. С приплетением, конечно, фантастических моментов из фантастики, но тем не менее.
А какие-то годы примерно?
Ну, если идти именно не по самому сюжету игры, а в целом по лору, то это как раз 1939-х
по... Никаких компьютеров?
Ну, скорее не компьютеры, а так называемые, наверное, электронные устройства, установки и так далее. Но именно компьютеров — это не такая современность, не наши времена.
Ну, мне кажется, что это всегда интереснее. Если про самолетики, то самые интересные самолетики Второй мировой.
Ну да.
Танчики, чтобы видно было, куда стреляешь. Нынешняя война, она как-то вот лично для меня не очень.
Все пройдет быстро.
А зачем у вас его зовут волонтером?
Собственно, волонтером или добровольцем можно назвать по-разному.
В Советском Союзе не было волонтеров.
У нас он немножко свой, Советский Союз. Альтернативный взгляд, назовем так. Ну, в общем, если говорить, то это изначально сама компания подразумевала, что люди сами, почти сами, будут отправляться на остров, чтобы помочь вернуть свою страну назад, и весь мир в том числе. Понятно, что на деле все получалось не совсем так. И помимо добровольцев, там есть и заключенные, или просто не понравившиеся ребята, которые...
Их туда, наверное, смерть или зачем?
В каком-то смысле, чтобы они, как это назвать, как-то помогли обществу, несмотря на то, что в прошлом ему не очень помогли.
Искупили вину.
Да, но и добровольцы тоже присутствуют. Как раз наш вот главный герой, он такой вот, такая чистая душа, которая решила помочь своей стране, гражданам, себе, всему миру, помочь в восстановлении всего этого дела. Такие тоже есть. Скорее, это сборная солянка между так называемыми добровольцами и настоящими добровольцами.
Момент, ну, для меня сложный. В Советском Союзе туда бы отправили армию, а все добровольцы у нас в армии были. Задавали вопрос, добровольцы шаг вперед, и, в общем-то, да, отправились. Не совсем понятно. То есть, это тогда получается, там, тут военные, здесь менты, тут уголовники и всякое такое, да? Это для создания более веселого сюжета.
Не совсем
так. Чтобы
было
с кем взаимодействовать.
Если мы посмотрим на произошедшее чуть глубже, то есть не поверхностно, грубо говоря, вот есть катастрофа, есть добровольцы откуда-то вдруг взялись. На самом-то деле катастрофа, она была не только ведь на территории Объединенных Советских Республик, она затронула весь мир. А так как эпицентром была территория Объединенных Советских Республик, то на ОСР было большое давление. И в том числе запрет на какое-либо военное, научное, особое, в общем, вмешательство в этот вот самый эпицентр. Единственное, что было оговорено на определенных встречах между государствами, это то, что для начала это все нужно изучить. И Объединенные Советские Республики поступили, собственно, по договору, но немножко по-своему. Но кто об этом узнает? Ехать очень далеко туда. Собственно, эта вот особенность заключается в том, что отправляли добровольцев под видом просто исследовательской деятельности, но на деле происходило там всякое. То есть давали приказы, в том числе дают по сюжету приказы как-то прямо действовать, что-то изучать, отправлять какие-то документы, экземпляры и прочее, хотя это было запрещено. Двойная игра, можно так назвать.
Немедленно вспоминается известное произведение «Пикник на обочине», где негодяй Редрик Шухарт ползал в зону, куда прилетали инопланетяне, оттуда всякое таскал.
Знакомый.
На продажу, естественно, да. А этот тоже на продажу таскает, нет?
Нет, нет. Вот этот вот как раз наш доброволец, собственно, которым мы будем играть, он, как я уже сказал, чистая душа. Он отправился, да, действительно потому, что хочет помочь. И немножко заспойлерю, вначале он как раз об этом и говорит, объясняет игроку, что я вот такой-то отправился сюда потому, что я хочу вернуть мир назад. По ходу сюжета, опять же, если забегать немножко вперед, он будет по-разному думать обо всем об этом. Но я думаю, что интереснее будет игроку самому об этом уже узнать.
А можно раскрыть чуток, что это за катастрофа-то произошла? Чернобыль какой-нибудь или что-то другое?
Вот она скорее не техногенная, эта катастрофа. Наверное, даже назову ее паранормальной, попробую объяснить почему. В те годы, как я уже говорил, в середине 20 века в мире не было никакой войны в нашем видении, но при этом назревала война. Была, назовем это, холодная война между Объединенными Советскими Республиками и так называемым Европейским Союзом. Ну, не так называемым, он у нас также называется. Однако войны не случилось, но один из ученых, Виктор Огнин, он настолько помешался на мысли о возможной войне, что решил создать нечто, что вообще искоренит возможность какого-либо конфликта между людьми. И создал устройство, которое, собственно, и при запуске сделало что-то такое, что мир изменился в тот самый день, именно на острове Граничный. Что именно он сделал, как это повлияло и в чем заключается изменение, игрок, наверное, точнее, не наверное, а узнает по ходу сюжета уже более подробно, продвигаясь к концу. но завязка именно такова.
Заинтриговал.
Безумный ученый опять что-то там класснул не так, и, собственно, все сломалось. Такое бывает.
А как делаете, с прицелом на российский рынок или за кордон тоже?
Скажу так, что целимся на все рынки. То есть у нас, если говорить про ту же озвучку и локализацию, имеется и английская, и русская озвучка. Английские и русские тексты, однако при этом плюс еще 6 языков. Азиатский и европейский некоторые. То есть постараемся, чтобы Zelate увидели побольше людей и поняли его тоже побольше людей.
А вот играть одному и вчетвером – это разные способы прохождения? То есть вот я начал один, например, а по ходу решил, что друзей позвать. Друзья могут к синглу подключиться. И наоборот, если начали вчетвером, когда друзей нет, я могу один играть или нет?
Да, на самом деле система гибкая, то есть вот из перечисленных вариантов можно подключиться позже, если сервер создан открытый.
Угу.
Но если он закрытый, то понятно, что никто к вам больше не зайдет. Можно найти в списке серверов уже созданные чьи-то и подключиться не то, что даже к своему другу, а к какому-то незнакомому человеку и вместе с ним, собственно, пуститься в приключение на граничном. Можно проходить только одному.
Однако, а как это вообще? Вот если абстрактный монстр выпрыгивает, я один его бегаю, ловко убиваю, это требует там навыков, умений, а тут мы целой партией пришли, монстр вякнуть не успеет, нет?
Тут важно заметить, что чем больше людей в компании, тем сильнее становятся монстры. Система, помимо изначальной настройки, например, там просто сложно, очень сложно, имеет также поднастройку в зависимости от количества игроков. Если ты играешь один, то тебе сложно, потому что ты один. Но если вас двое или трое, тебе становится чуть проще в плане взаимодействия, совместных действий, какой-то тактики, возможно, или даже убийства монстров, но и игровой мир отвечает тебе тем же. Он становится сложнее.
Играть можно только за мальчика, который доброволец, или за девочку. Мне помню, когда-то давно докладывали, что 35% мальчиков хотят играть за девочку. Можно за девочку играть?
За девочку играть у нас нельзя. К сожалению или к счастью, не знаю, но то, что делают добровольцы, очень суровое дело и, наверное, все-таки не для женщин. Поэтому пускали туда только парней, мужчин.
Ах ты шовинист.
Нет, ни в коем случае.
А вообще влияет вот выбор персонажа, как ты его там, волосы ему покрасил, серьгу в нос, еще что-нибудь, влияет, не влияет?
Ну, на самом деле, на данном этапе первоначальная кастомизация визуальная, она, собственно, только визуальная. Сделать себе прическу, которую ты хочешь, бороду, усы, цвет глаз, что угодно. Скорее, просто поднастроить персонажа под себя, чтобы тебе было комфортно играть с ним.
Это опять настораживает. В Советском Союзе такого не было, я тебе доложу. Я когда маленький был, ну, и не очень маленький, нас всех стригли одинаково за 35 копеек.
Ну, здесь, опять же, альтернативная история.
Канатка, полуканатка и все. А вот оружие богато представлено.
Довольно-таки. При этом стоит отметить, что есть как огнестрельное оружие, так и оружие ближнего боя. При этом оружие огнестрельное встречается гораздо реже. И это в том числе придает определенный акцент геймплею, тому, как вообще игроки или игрок один будут себя вести. То есть, если мы представим, что мы зашли поиграть, отправились на остров Граничный, то, как правило, большую часть времени мы будем бегать с оружием ближнего боя. Но мы можем его модифицировать. Модификации, собственно, это какое-то улучшение оружия. Например, нашел зажигалку, нашел какой-нибудь газовый баллон, прицепил это все к палке.
Огнемет.
Да, практически огнемет. Можно бить монстров и поджигать их, и это становится, во-первых, проще в плане выживания, ну и интереснее, эффектнее. И таких видов модификаций много, ну, банально электрические, там, кровопускающие и так далее. Собственно, если говорить про огнестрел, то огнестрел тоже присутствует, но его меньше, чем оружие ближнего боя, встречается он реже, и самое главное, патронов на него почти не найти. То есть это такое оружие на крайний случай, как говорится.
Чтобы не расслаблялся.
Чтобы не расслабляться, да.
А вот написано у вас. Перки не дают огромного прироста, но при верном распределении делают суровые приключения на острове чуть менее сложным. Это в чем выражается эффект?
Собственно, перки у нас представлены довольно немаленьким древом, характеристик даже, я бы так сказал. Прокачивая эти характеристики, персонаж пользователя, игрока, он получает так называемое снижение, что ли, негативных эффектов, которые на него постоянно обрушивает игра. потому что без них это действительно, ну, выживание довольно сложное. Можно привести пример. Вот у меня есть палка. Хожу я с ней и бью этих безумцев, монстров и прочую нечисть, что там водится. А палка ломается. И ломается довольно быстро. И под конец она уже почти не наносит урона. Я зашел в перки и вижу там, что могу прокачать характеристику, которая делает мое обращение с оружием более аккуратным. Собственно, вот пример. То есть какого-то особого плюса, именно который упростит игру совсем, его нет. Но чуть-чуть ты будешь меньше тратить оружие. Или приведу другой пример. У нас есть валюта, так называемая. Называется детали. По сути, это хлам, который появляется у тебя в сумке после разбора утюгов, не знаю, градусников, чего угодно. На детали эти можно чинить свое оружие и покупать что-то у торговца. На острове он тоже присутствует. Так вот, изначально без прокачанного перка ты этого делать не можешь. Но при этом и выживать без этого ты тоже можешь. То есть этот перк дает такой плюс, который поможет тебе, но при этом не сказать, что он сделает игру, опять же, сильно проще. И таких перков довольно много. Их там несколько десятков.
Разумно. Да. Звучит многое знакомо. Чем-то вдохновлялся при создании?
Вдохновлялись мы, собственно, многими играми.
Например?
Если привести... Можно привести три примера основных. В плане самого геймплея, на что больше похоже, это скорее Dying Light. Потому что тоже есть крафт, модификация оружия, потому что это тоже игра с возможностью играть с другими друзьями, со своими друзьями, и потому что в ней есть сюжет. Второе, не побоюсь этого слова, Stalker. Почему? Потому что Stalker это отличный пример игры про советскую какую-то тематику. И мы вдохновились в том числе и им в этом плане. То есть в плане атмосферы, в
плане... Я чувствую, волонтер именно оттуда.
Нет?
Нет, нет. Только в плане атмосферы. И, собственно, как бы эмоции этого мира, которые на игрока, они идут. И третье — это DayZ, или DayZ, как его еще называют. Собственно, здесь тоже все просто. DayZ — это... Первый, наверное, такой полноценный проект, изначально мод про выживание. Выживание жестокое, где нужно кушать, пить, лечиться, если у тебя есть болезнь и так далее. Все это у нас тоже есть. Само по себе выживание, оно у нас довольно детально проработано, и помимо стандартных необходимостей обычному человеку, ну, как я уже сказал, в пище, в еде, в питье и так далее, присутствуют эффекты, которые влияют на него снаружи. Предположим, он может бежать спокойно по своим делам, и вдруг меняется погода. Что с этим делать? Нужно куда-то бежать греться, нужно где-то прятаться и так далее. Или вообще, если снег или дождь, это понятно, что происходит, может вдруг измениться внешний вид мира. Ну, например, цвета неба, в нем появятся какие-нибудь киты. А причина этому, потому что ты не следишь, например, за своим психическим состоянием, за которым тоже нужно следить. То есть мы взяли... систему, из которая обычно для игр в жанре выживания, и дополнили ее каким-то своим видением, чтобы сделать ее интереснее.
А на какую игру вот больше всего похожа? Кто конкурент?
Я не побоюсь, наверное, этого сказать, но если рассматривать именно инди-сегмент, то похожих игр сейчас не выходит. То есть мы попытаемся стать каким-то, может быть, первым представителем совмещения этих всех механик и элементов. Постараемся.
Необычно. На сколько времени рассчитано прохождение? Во сколько среднестатистический гражданин может уложиться?
История здесь интересная, потому что когда мы, собственно, писали сюжет, продумывали квест, то ориентировались, что, ну, займет часов 5-8. Ну, от, скажем так, игрока, который быстро проходит и играл уже в подобные игры, например, в игры жанра выживания, и до игрока, который более-менее новичок. Однако практика показала, что... Например, у некоторых наших участников бета-теста прохождение сюжета только занимает уже 26 часов. То есть можно сказать, что мы ошиблись, но ошиблись, наверное, хорошо, потому что по факту игрокам в итоге можно будет проводить в этом мире, проходя сюжет, просто выживая многие десятки часов.
Я от жизни отстал. Когда давно я сильно этим занимался, там среднестатистически по 70 часов было, потом стало мало по 50, а 8 часов это ж совсем мало, нет?
Нет, но имеется в виду, что мы планировали, что будет 8 часов, на деле оказалось не так.
Почему так мало? Вот вопрос, почему так мало?
Потому что мы, когда тестировали сам сюжет, то совсем забыли об эффекте того, что мы это все писали, мы это все проделывали и цифру формировали со субъективного мнения, потому что бета-тест тогда еще не проводили. Соответственно, вычислили такие цифры, которые для нас реалистичны, то есть там порядка 8 часов сюжет можно проходить точно. Ну, как я и сказал, на деле эта цифра гораздо выше получилась, потому что игрок, который не знаком с игрой, даже тот, который знаком с жанром, но не знаком с конкретно этой игрой, прохождение занимает гораздо больше часов, и это плюс.
А прохождение линейное? Из точки А в точку Б или есть какие-то разветвленности, и может по-разному получиться?
Само, я даже тут, наверное, не только про сам сюжет расскажу, а вообще про деятельность игрока. На самом деле она ветвистая, эта самодеятельность. Mm-hmm. Почему? Потому что, да, есть сюжет, и он линейен, то есть он ведет от точки А к точке Б. Однако, помимо этого, есть сайд-квесты. Сайд-квесты, которые встречаются ему как на острове, так и те, которые он получает, например, у неписей, которые там в определенных местах размещены. Сайд-квесты, которые могут падать ему рандомно, например. Откуда-то кто-то с ним связался и просит помощи, и вот ты бежал под ним, скажем так, с одними целями, а по пути с тобой связался какой-то мужик, который просит помочь. И вот ты думаешь, отвлекаться на это или нет, помогать ему или нет, и так далее. То есть, в целом, если мы говорим, как я уже и сказал, сюжетка, она прямолинейная. Но сам геймплей игрока, он довольно разнообразен. Ну, я думаю, не заскучают.
Посередине производства не посетила ли вас мысль немедленно сделать пупк?
Нет, мысль такая не посетила. Ну, все-таки мы изначально представляли концепцию проекта и изначально понимали, что хотим сделать. Естественно, что это не очень рационально на середине пути что-то брать и изменять. Тем более, пупк он вышел, а мы проект еще не выпустили.
Выходить на чем хотите? Только на ПК или на консолях тоже?
На данный момент ранний доступ мы будем запускать только на ПК, это Steam. Но надеемся, что у нас получится в будущем выйти на консоль тоже.
А чем играть удобнее, геймпадом или клавой мышью?
Как раз думая о будущем, мы заранее делаем управление удобным и для тех девайсов, и для других. То есть можно удобно играть, и тебе будет комфортно как с клавой мыши, так и с геймпада, собственно.
А что за ранний доступ хотите организовать 8 февраля?
Ранний доступ – это в целом уже стандартная, скажем так, система в Steam, когда игра выходит чуть раньше. У нас игра будет представлять на момент раннего доступа вполне полноценный продукт, которым можно пробыть много часов, интересно провести время, поиграть. Но при этом ранний доступ мы делаем, потому что есть еще планы, идеи и фичи, которые мы хотим в проект внести. И, соответственно, чем раньше мы получим фидбэк от конечного пользователя, от игрока, тем проект станет лучше. Собственно, для этого и делаем его, чтобы получить фидбэк, чтобы улучшить игру и затем запустить полноценно, то есть выйти в релиз.
И когда релиз?
В данный момент цифра абстрактна. Это 4-6 месяцев после раннего доступа.
То есть осенью, ближе к зиме, да?
Около того.
А на какие рынки целитесь в первую очередь?
На самом деле мы здесь пока абстрактно представляем. Можно говорить о том, что это западная аудитория, это отечественная аудитория, потому что близко. Но какой-то конкретики, чтобы мы понимали, что это тот или иной регион, пока нет. Мы надеемся, что игра зайдет все-таки по всем странам, на которые мы, во-первых, локализуем игру, собственно, и распространится на другие. То есть другие пользователи тоже обратят на нее внимание.
А вот пойдет фидбэк, начнут объяснять, чего хотят игроки. А вы-то что хотите? Какая фича у вас самая главная? Что туда надо приделать?
На самом деле, основная цель, которую мы хотим достигнуть на момент релиза, это в первую очередь законченность сюжета, потому что это, собственно, один из основных моментов игры. Это сюжет, который отличает его от других игр жанра выживания, которого там нет. И мы хотим развить его дальше и рассказать свою историю полностью.
Сами как команда откуда взялись?
Было это довольно давно, просто играли вместе. Потом заинтересовались тематикой разработки, общались, и в итоге как-то начали что-то пытаться ваять. Ваяли-ваяли, и в итоге это вылилось в то, что начали делать технодемо, пробовали различные идеи реализовывать на, собственно, движке от Epic Games, тогда еще в старых версиях, и постепенно пришли к концепции Zelit. Собственно, так и собрались, работаем удаленно, и за эти годы нам удалось как-то вот устаканить весь процесс так, чтобы это было комфортно всем.
Удаленно, кто где, примерно?
По всей России и в том числе по территории СНГ. Большая часть команды находится на территории России, часть находится в других, собственно, представителях, например, в Беларуси.
Интернет уже настолько хорош, что можно так, да?
Да.
Сколько человек в команде?
Сейчас 13. 13 человек.
Немало, так, полноценно,
ну,
скажем.
Да.
А вот вы, естественно, все общаетесь, дружите и, наверное, во что-то вместе играете со стервенением. Во что?
Ну, тут говорили про PUBG, мы его пропустить тоже не смогли. Частенько в него играем, но чисто с целью ознакомиться с новым продуктом на рынке, естественно.
Но в целом звучит не просто интригующе, я бы сказал, обнадеживающе. Будем ждать и посмотреть. Успехов.
Стараемся. Спасибо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч. Хочешь поддержать толковых отечественных игроделов? Жми на линк внизу.